Приветствую вас, наши дорогие радиослушатели. Прямой эфир у нас с этого мгновения и в течение часа. Елена Дегтярева уже у нас на связи по скайпу, я связываюсь с ней. Могу с каждым из вас также связаться, если вы захотите лично участвовать в нашем эфире. Но для начала я предлагаю вам послушать, потому что тема бесед с Еленой Дегтяревой у нас всегда очень серьезная такая, потому что это межрелигиозный диалог. Но не все так строго. У нас очень много всего интересного. Зачастую это познавательные, интересные факты для каждого. Так что слушайте, если вы впервые к нам подключились, я предлагаю вам провести этот час вместе с Веда Радио. Давайте все вместе поприветствуем Елену. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олесь. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Сегодня у нас, конечно, есть определенная тема, как всегда, но, как всегда, мы начинаем с праздников.
Сегодня, вы знаете, я предлагаю вначале поговорить про День Святого Валентина, поскольку будет он достаточно скоро, а ближайший к этому эфир у нас это именно сегодняшний эфир. Mm-hmm. И чтобы, наконец, уже здесь сомнения различные, догадки и доводы привести все в одну сборную точку, предлагаю поговорить об этом.
Да, этот праздник все знают, наверное, вернее, знают название его и когда он празднуется, скорее всего. А что под этим стоит? Вот не все, вероятно, знают.
Вот, поэтому предлагаем поглядеть сейчас, разобраться в этой теме интересной, то есть насколько этот праздник, он вообще связан с религией, в частности, с католичеством. Народный он это праздник или все-таки это праздник религиозный, поскольку у нас диалог межрелигиозный, да? Так вот, 14 февраля традиционно молодежью, мы знаем, День Святого Валентина отмечается в совершенно разных странах мировых. И в России с недавних пор он также уже, это стало традицией некоторые, которые молодежи нравятся, это празднуется. И вот что можно сказать по поводу праздника этого, давайте посмотрим. Вообще официально и общепризнанно можно так сказать, что в этот день католическая церковь празднует память святых Кирилла и Мефодия праздник. Эти святые, которые в православии святыми считаются, которые являются покровителями Европы. И мы знаем, да, братья они, создатели азбуки славянской. Кирилл и Мефодий, они святые равноапостольные в православной церкви, так именуются. Само слово вообще равноапостольные, мы уже говорили об этом, то есть означает равные апостолам, означает, что они вот такой высокий статус имеют в своей значимости для верующих. И вот мы знаем, да, что Кирилл и Мефодий, они ввели славянский язык при богослужении, перевели Библию, они на славянский, всего за несколько лет это сделали. Но также важно сказать непременно, вот, что в святцах католической церкви римского обряда римский мартиролог, который называется, это книга литургическая. Так вот, в ней, в календарном порядке, там упомянуты святые блаженные, которые Ватиканом официально признаны как святые и блаженные. И вот святой Валентин, как святой, он там присутствует. И упоминается там даже два святых с таким именем на 14 февраля дату. То есть, если мы откроем... И вот если общий литургический календарь смотреть, то мы увидим, что там Кирилл и Мефодий упомянуты на 14 февраля дату. Вот этот общий календарь литургический, он нам показывает все праздники общие. То есть для римско-католической церкви общие, независимо от поместных каких-то различий, частностей. Ведь есть еще частные, да, календари, в которых вот есть некоторые отличия. Есть местно чтимые святые, например. Вот, упоминаются и частные календари литургические. Они могут немного отличаться, соответственно, от общих литургических календарей. Так вот, если смотреть редакцию римского мартиролога «Местночтимые святые», где отмечены, то там мы можем найти двух святых Валентинов в этот день упомянутых. Вот я лично смотрела римский мартиролог в редакции 1852 года. И там дело, что упомянуты два святых Валентина в этот день. И, кстати, я слышала, что в вариантах издания общего календаря литургического изданий. Там на 14 февраля святой Валентин упомянут. Святой Валентин пресвитер, мученик. А в римском мартирологии, где местночтимые святые также отмечены, там на 14 февраля упоминаются. Первое – это Валентин пресвитер, мученик в Риме. Это первое. И второе – Валентин епископ Интерамны, мученик в Риме. И также я слышала, что вот в более ранних редакциях римского мартиролога там присутствовал еще третий святой Валентин, который был мученик в Африке Северной. И вот давайте разберемся. Вкратце расскажу тогда про каждого из этих святых Валентинов. Первое – это Валентин Интерамский или Италийский, его так еще называют. Это святой христианский III века, священномученик он. Он и в католицизме, и в православии почитается. Вот именно эта приставка «италийский» это чаще используется в православии при упоминании этого имени. В православной церкви его память – это 30 июля по старому стилю и 12 августа по новому стилю. А в католической церкви 14 февраля поместно, как вот я уже сказала. Валентин Интерамский, он при земной жизни своей был епископом города Интерамны. Отсюда вот эта приставка к его имени. Сейчас это Терни, город в регионе итальянском Умбрия, то есть Италия, да. В правлении императора Аврелиана это было. И Валентин Интерамский, он был целитель. Исцелил он Харимона, сына римского аристократа Кратона. Сразу прошу прощения, если какие-то ударения, может быть, возможно, неправильные. И обратил чудом этим исцелением сына аристократа Валентин Интерамский в христианство вот всю эту семью этого аристократа Кратона. И также учеников этого аристократа Кратона, трех молодых людей. Их звали Прокул, Ефиф и Аполлоний. И вообще слава вот о нем, о чудесах, его о проповеди, его она очень быстро по городу распространялась. И даже он сына правителя города этого обратил в христианство, как нам рассказывают церковные повествования. Погиб святой Валентин, епископ Интерамны, мученически за убеждения христианские. Его мучили, обезглавили его 14 февраля 270 года. То есть он был мученик, как и многие раннехристианские святые, за веру он пострадал, и обезглавили тогда же его учеников Прокула, Ефифа и Аполлония. В православии 12 августа по новому стилю, как я уже сказала, чтится память священномученика Валентина, у Алентина, епископа, еще вот написание такие найти можно, через УА, то есть вначале УАЛЕНТИН. Мы можем встретить в православных источниках, и трех его учеников, Прокула, Ефива и Аполлония. Также память их 12 августа совершается в православии. В Интерамне в IV веке на гробнице святого Валентина там была построена базилика. Ее в алтаре основном находятся мощи святого Валентина и по сей день. И это касаемо первого святого Валентина. И также про второго святого Валентина давайте поговорим. Валентин Римский, священник или пресвитер. Пресвитер, да, мы говорили по-гречески пресвитер. Это означает глава общины или священник. Это уже второй Валентин. Он около 269 года был обезглавлен. Хотя и другие датировки этой даты также имеются, но в любом случае это вторая половина III века. Погребли святого Валентина пресвитера у Фламиниевой дороги в IV веке. Там построили базилику святого Валентина за вратами. Но в XVII веке из-за запустения вот самой этой базилики части мощей, реликвий святого Валентина, они были по разным храмам уже разнесены. И из православных источников предание церковных о святом Валентине пресвитере известно также, что он почитается 6 июля по старому стилю и 19 июля по новому стилю в православии. Святых мучеников Марин, Марфы, Авдифакции, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Артерия и иных многих с ними в Риме. Вот если мы откроем православный календарь, то там увидим это. Есть, правда, у историков и такое мнение, что вот Валентин Римский и Валентин Интерамский, что это одна историческая личность, что это одна фигура, что это один святой. Но сейчас мы это в любом случае не знаем, потому что знает только Всевышний об этом. Очень много прошло времени, и вообще данных об этих святых, исторических данных, крайне мало. И вот также вначале я упомянула святого Валентина III еще, да? Вот еще добавлю, что в римской провинции в Африке Северной также мученически пострадал III святой Валентин. Про него вообще мало сведений. Знаем только вот век и где это было. А также вот интересный факт такой, что 15 января 2003 года состоялась такая встреча в формате межконфессиональном, дружественном. Епископ Тернии Винченцо Палья, он передал в дар патриарху Алексею, вечная ему память, частицы мощей священномученика Валентина Интерамского, когда делегация Римско-католической церкви и мэрии Тернии в России встречалась с патриархом. Не передали этот дар, и в храме Христа Спасителя эта реликвия хранится теперь. Праздник вообще 14 февраля в память о Валентине Интерамском и Валентине Римском, он установлен в 496 году папой Геласием I. Но в 1969 году был пересмотрен общий литургический календарь. И вот именно тогда, в 1969 году, эти два святых Валентина, святой Валентин Интерамский и священник римский, они были исключены из списка, который обязательно почитать повсеместно, с литургией. Но их почитание, как я сказала, вот на местном уровне, да, но получается, что остается. Например, в городе Смолевичи, это Беларусь, есть римско-католический приход святого Валентина в Минской области. Этот город, там есть церковь святого Валентина, и возле нее находится памятник Валентину Святому. В России традиционно 14 февраля католическая церковь, как я уже обозначила в начале, отмечает праздник святых братьев Кирилла и Мефодия, как я уже сказала. Почему 14 февраля? Потому что вот именно 14 февраля 869 года святой Кирилл, он ушел из жизни земной в обитель Бога, в обитель радости вечной. И мы знаем все, да, что порой противоположные точки зрения имеют высказываются священники различные, епископы на тему этого праздника, Дня святого Валентина. Ну вот общепризнанно получается, что День Святого Валентина католической церкви не празднуется, хотя в святках местно чтимых святых, святые Валентины, их два, священномученик епископ Интерамский и мученик пресвитер Римский, они упомянут.
Угу. Спасибо, что рассказали об этом празднике. Мы теперь уже будем подготовлены к 14 февраля, будем осознанно подходить к этому дню. По праздникам у нас на сегодня все. Правильно?
И да, можем перейти к основной теме.
К основной теме. Сегодня у нас указано в расписании и на главной странице, что сегодня мы продолжаем рубрику «Наши светочи» и говорим о святой Филомене Римской. Кто это такая, почему стоит ей уделить эфир?
Да, святая Филомена Римская или Филумена, можно такое описание встретить. Это католическая святая конца 3-го, начала 4 века. И мощи вот ее, они были обретены в 1802 году в катакомбах Присциллы.
Это что такое? Что за катакомбы?
Христиан первых, мы знаем, их преследовали, да, преследовали достаточно долгий период времени, 300 лет, да, мы знаем, различные императоры римские, они расправлялись с ними совершенно жесточайше. А в катакомбах были тайные захоронения христиан, то есть христиане и своих братьев по вере тайно хоронили в катакомбах этих. И вот именно катакомба Присциллы, это захоронения старейшие христианские 2-5 веков. Они трехуровневые. Изначально это место захоронения римской семьи консула Акалия Глабрия. И одна из представительниц семьи этой Присциллы, она была казнена. То есть катакомба Присциллы – это такая удивительная часть подземного Рима. Они находятся на улице Салария в Риме. Многие папы были здесь захоронены, здесь святой Марчеллио, святой Сильвестр, святой Челестино и Виджилио. Там же есть в этих катакомбах одно из старейших изображений Девы Марии с Иисусом-младенцем и пророком Валаамом. Третьим веком изображение датируется. Там же есть изображение пророка Ноя. Многие папы, как я уже сказала, были там захоронены, семь пап. И мученики раннехристианские тоже здесь были захоронены. А вообще вот более 60 катакомб в Риме, в Италии, в Греции, в Франции, в Малой Азии катакомбы также есть. Мы знаем, да, что после императора Константина христиан перестали преследовать. Потому что Константин великую роль сыграл вообще в судьбе христианства. Он христианство сделал господствующей религией в Риме, мы знаем, да, в 1-3-4 века это было. И постепенно реликвии, многие мощи, они были вывезены из катакомб, какие-то там остались, но поскольку в катакомбах там мученики ранней церкви христианской покоятся, они до сих пор являются местом паломничества. Также вот они богаты различными росписями древними. Поэтому, конечно, это очень интересно их посещать.
Угу. Хорошо, но вернемся вот непосредственно к личности Филомены Римской. Какая ее жизнь была, почему она святая?
Так вот, да, по поводу... Вернемся к катакомбам, в катакомбы Присциллы. 25 мая 1802 год, во время поисков археологических в катакомбах святой Присциллы или Прискиллы, еще также я находила такие написания, Виа Салария Нова. Тогда они поиски эти ежегодно в Риме проводились. Так вот, там были найдены мощи неизвестной девы. Их нашли под надгробием из трех слоев кирпича обожженного. И, как указывает в своей книге о святой Филомене отец Кшиштоф Пожарский, в тот день Франко Филиппо Лудовичи, ватиканскому смотрителю раскопок, сказали о находке этой. И он на следующий день со свидетелями в катакомбы пришел. И после расчищения, захоронения вот от песка, да, все увидели красные такие плитки с надписями. И вместе все это читалось как «Люмина паксты кум фи». И нашли скелет молодой девушки, совсем юной, 13-15 лет. Он хорошо сохранился. Там же была надпись, вот, как я сказала, «Люмина паксты кум фи» на плитках вот этих. И там же были рядом изображения знаковые. Это были изображения пальмовой ветви. Там же был нарисован якорь. Также там был знак бича, знаки двух стрел, и лилия была нарисована. И также там была маленькая ваза стеклянная. Она там была, с одной стороны, разбившаяся, но много времени прошло. Она рядом с захоронением стояла, и вот в этой вазе по бокам там была кровь засохшая. Здесь поясню, это такое обычай было у христиан первых, когда кровь первомучеников собирали и вот ее захороняли вместе с телом рядом, этот сосуд с кровью. То есть он к нему так почтительно, уважительно относились. То есть это были различные символы христианские. Они указывали на то, что тут захоронена девушка, которая мученической смертью умерла. И символику вот эту, которую я сейчас уже проговорила, ее можно более подробно расшифровать, протрактовать. Якорь – это означает знак надежды в христианской символике, знак мужества. Он нам указывает на мученический характер смерти. И этот символ, если мы вспомним якорь, представим его, он увидим, что он похож на крест. И он считается вот также одним из символов, да, как я уже сказала, веры христианской. И вообще топить христиан с якорем на шее, это было такое распространено во времена, когда христиан мучили. Вот, например, император Троян, император Тиберий, вот они именно с якорем на шее топили христиан первых. Такая казнь для них была. Например, вот папу святого Климента именно так казнили. И якорь также означает сохранение жизни. Имеется в виду, что жизни... в царстве Бога. Стрела на надгробии, она также указывает на мученический характер смерти, то есть что стрелы применялись к этому человеку, мученически погибшему. Пальмовая ветвь, она означает, что мученик этот, он одержал победу. Это символ победы, что он одержал победу над мучителями, победу духовную, да? Победу духовного мира, мира Бога над материальным миром. Знак бича, там также был нарисован знак бича с маленькими шариками оловянными, вплетенными в него. Вот он также указывал на то, что эту девушку ее били. Также это распространенная такая казнь для христиан была. Бичевали очень жестоко, их прям забивали. Также там были знаки стрел, вверх-вниз обращенные, то есть противоположно направленные стрелы. Соответственно, означает, что стрелами, да, также стреляли. И лилия на надгробии, она означает там девственность, означает чистоту. Вот такой знак чистый, такой чистоты душевной, очень глубокого такого единения с чистотой божественной. Надпись, которая там была, «Люмина Пакс де Кумфи», ее чуть позже шифровали археологи, потому что если чуть-чуть там изменить последовательность чтения с этих плиток, то текст меняется, и получается совершенно определенная фраза, получается «Пакс де Кум Филумена», то есть означает «Филумена, мир с тобой». И также по телу было видно, что девочка эта мученица раннехристианская, что она была обезглавлена. Вообще, в общем, рекомендую для ознакомления более подробного с этой святой, со всеми подробностями этого нахождения, ее жития и чудес, связанных с этой святой. Есть книга отца Кшиштофа Пожарского «Святая Филомена Римская, Дева и Мученица», Санкт-Петербург, 2008 год. Вот в этой работе отец Кшиштоф, он подробнейше описал все, что касается святой Филомены Римской. И вот в этой же работе отец Кшиштоф, он указывает, что люди, нашедшие захоронение Филомены святой, они увидели, когда они пытались кровь в новый сосуд положить, то есть из вот этого вот сосуда переложить в новый, они увидели, что кровь начала видоизменяться, и она очень ярко блестела, блестела как солнце, и даже наподобие драгоценных камней, крупицы этой крови, так переливались различными цветами радуги, как камни разноцветные была кровь эта. Это по поводу нахождения ее мощей. Также о земной жизни ее расскажу. Родители Филомены, их звали Каллист и Евтропия. Отец ее, он управлял провинцией римской в Греции. Родители Филомены, они сначала были не христиане, и у супругов сначала не было детей. У них был доктор семейный, домашний их врач, он был христианин. И он вот знал о том, что они хотят детей, и он им посоветовал к Иисусу Христу с этим вопросом деторождения обратиться. И как только они обратились, то помощь они очень быстро получили. И мать Филомены, Евтропия, быстро забеременела. 10 января 289 года родилась девочка в семье. И при рождении ее назвали Люмена. Люмена – это значит свет. Или Люмена, вот по-разному здесь можно произносить. А при крещении уже ее назвали Филоменой. Имя это оно переводится как «дочь света». При крещении, да, они ее назвали так, потому что как только вот они получили помощь благодатную от Христа, они тогда покрестились, христианство приняли всей семьей, и, соответственно, дочка тоже стала христианкой. И они очень благочестиво ее воспитывали. Филомена, еще когда была совсем маленькой девочкой, она приняла такое решение серьезное для себя. Это получается как обет такой она приняла, что она всю себя посвятит Христу, всю свою жизнь. И вот что только ему одному она будет принадлежать. Ну, в то время, как я сказала, гонения на христиан были в таком разгаре, и Диоклетиан, император, он гонения эти всячески поддерживал. Поскольку отец Филомена он управлял провинцией римской, его император Диоклетиан к себе вызвал, потому что в провинции это еще некоторые свободы сохранялись, и вот отец Филомены, Каллист, он должен был отчитаться в управлении провинции. Это был 302 год, и Каллист он с собой взял свою жену и взял свою дочку, и вместе со всей семьей он приехал тогда в Диоклетиан. Филомене ей тогда было 13 лет. Все замерли, когда она зашла, потому что она была красоты необыкновенной, очень красивая была. И император Диоклетиан, он, конечно, был не христианин, учитывая его гонение на христиан. И он допрашивал тогда отца Филомена, мол, христианин он или нет, потому что до императора, до него дошли слухи, что Каллист, Филомен отец, что он христианин. И поощряет вот эти христианские движения. Каллист подтвердил, честно сказал, что он христианин, и что его жена и дочь, что вся семья приняла христианство, и в этом направлении развивается и то, что вот, исповедует Христа. Но, как ни странно, император Диоклетиан, он не разгневался, когда ему это все Каллист сказал, но он попросил руки его дочери, вот руки Филомены. Филомена отказала, сразу отказала. Но потом у нее с отцом был разговор, потому что родители еще сказали Диоклетиану, что мы поговорим, может быть, она передумает. И родители, они вообще думали, что смогут Филомену уговорить выйти замуж за императора. Но она напомнила тогда родителям, что вот у нее есть такой обет девства, то есть сохранение своего девства ради Иисуса Христа. И уже когда отказ этот дошел до Диоклетиана, там уже события развернулись таким образом, агрессивным. Он бросил Филомену в темницу и хотел ее привести к покорности. То есть не пряником, так кнутом. И в темнице вот много испытаний пришлось пережить Филомене. То есть вот 13 лет ей было, но ее стойкость она поражает. В темнице же там Филомене являлась Богоматерь с младенцем, которая ее предупредила, что через 3 дня ее заключение закончится, но перед этим эти 3 дня ей предстоит пройти испытания очень серьезные, ну что Господь ее поддержит, и помощь ей будет оказана, и что лично сам Архангел Гавриил он будет ее охранять. Гавриил, мы знаем, да, то есть фигура в иудаизме, в исламе он есть. В исламе он Джабраил называется, и он в течение 23 лет Коран передавал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. В иудаизме Гавриил – это Гавриэль, и имя его переводится «Твердыня Господня» или «Всевышняя моя сила». Так вот, вернемся к истории святой мученицы, девочки Филомены. Диоклетиан он продолжал мучить Филомену, заковывал в цепи ее. Она все равно не поддавалась, то есть решение свое не меняла. Вот он к ней приходил каждый день, уговаривал выйти за него замуж, она не соглашалась. И один из приказов был его жестоких, который он отдал, ну они все были, конечно, жестокие, который он отдал по отношению к ней. Он приказал ее обнажить, бить ее бичами. При всех ее избивали жестоко, практически вот до, практически до смерти. Но она также свое решение не меняла, оставалась верна вот своему обету. Ее бросили затем в реку Тибр с якорем на шее. Но все увидели такое чудо, тогда были просто ошеломлены, что Филомену вода выталкивала назад. Согласно преданию церковному, 2 ангела спасли ее, они порвали веревку, за которую был зацеплен якорь к шее Филомены, и якорь упал на дно. Потом в нее стреляли из луков, но эти стрелы падали вот перед ней, но все-таки тело ее изрешетили, кроме лица. Она много крови потеряла, и затем Филомену ее отнесли в подземелье, куда складывали тела покойных гладиаторов. То есть уже решили, что все, она уже умрет. И к ней двух стражников приставили. Когда они отлучились, эти стражники, чтобы попить, вернулись, а Филомена сидела уже каким-то чудом. Исцеленная сидела, пела псалмы. И была исцелена вот таким чудесным образом. То есть каждый раз вот эти все жесточайшие, жестокие и совершенно тяжелейшие испытания, когда проходила через них Филомена, она получала помощь, и ничто ей не вредило. Конечно, Диоклетиан и его сторонники, они думали, что, наверное, какое-то колдовство, наверное, какая-то применяется магия с ее стороны. Причем все это время Филомена, она находилась в проповеди. То есть она проповедовала о Христе, она обличала Диоклетиана, ему честно говорила вот о его деяниях, пыталась его вразумить своими словами. Вот. И все, что происходило с Филоменой, получается, это было такое большое доказательство истинности веры, вот этой победы и проповедью такой живой, да. А в пятницу, 10 августа 302 года, в 3 часа дня, Филомене усекли голову. При этом над ее головой появился сияющий свет. Еще 3 года потом правил Диоклетиан, а потом пришел царь Константин. И уже в 313 году издан был Медиоланский эдикт, или Медиланский эдикт, его по-другому называют. И вот с этого момента на территории Римской империи христианам свобода была дана. Это веротерпимость провозгласила в империи Римской.
Угу. Очень интересная история. Интересно, это не то слово. Впечатляющее, так скажем. Вот как бывает, какие святые личности приходят в этот мир. Но что по поводу ее мощей? Есть такой момент перенесения мощей? Где они сейчас находятся? Как это происходило?
Угу. То есть вот с момента отыскания мощей святой Филомены в катакомбах, ее популярность в католическом мире, она росла. Ее мощи, они были помещены в сокровищницу мощей святых мучеников в Риме. И до 1805 года они там хранились. В 1805 году, в мае, приехал в Рим итальянский миссионер из Неаполя, священник Франциско де Лучия. Вот у него была своя домовая часовня в Муньяно дель Кардинале, и он хотел в нее поместить мощи какого-нибудь мученика святого, который вот его душа почувствует, что вот ему нужно с Божьей помощью туда перенести. И он хотел попросить мощи Филомены, потому что когда он их увидел, рядом оказался, ему настолько вот это сильно его вдохновило, что он именно свой выбор на них остановил. И он спрашивал официально, чтобы эти мощи к себе забрать в домовую часовню. Но он получил отказ официальный, то есть его просьбу не удовлетворили. Он попытки свои не оставил, и он еще раз обратился к епископу, которого посвятили недавно, и было согласие получено. Ему передали вот мощи святой Филомены, и мощи святой прибыли в Неаполь и помещены в домовую часовню Антония Терреса. Там мощи вынули из ларца и поместили в такую исполненную из бумаги фигуру девушки, напоминающую святую Филомену, и ее поместили в такой большой реликварий деревянный. Но там был такой наплыв верующих к ним, что перенесли потом эти мощи затем для поклонения на 3 дня в одну из городских церквей Неаполя и выставили их там на престол во имя Матери Божией. Затем далее вернулись мощи Филомены в часовню Антония Терреса и стали чудеса разнообразные от мощей происходить. Исцелялись больные, было очень много исцелений. быстро приходила помощь. То есть вообще на свои молитвы к святой Филомене, к тому, чтобы она помолилась Богу за людей, на свои молитвы люди очень быстро получали ответ. И затем мощи Филомена святой, они были перенесены в Муньяно дель Кардинале, затем в Неаполь, и затем мощи были перенесены в Церковь Божьей Матери Благодати. В Церковь Матери Божьей Благодати. Так она называется. Мадонна делла Грация. В Муньяно. 11 августа 1805 года было совершено богослужение торжественное в честь реликвии новообретенной святой. И слава о ней по всей Италии распространилась. И отец Франческо де Лючия, он же хотел реликвии святой Филомены к себе забрать в домовую часовню в Муньяно. Но он видел, какое паломничество открылось к святым мощам. И само собой, то, что мощи святой Филомены, они остались в церкви Мадонна делла Грация, в церкви Матери Божьей Благодати, Муньяно. И еще одну историю хотелось вот вставить в рассказ этот. Вот как интересно порой складываются различные жизненные обстоятельства. Католическая святая 13 века, блаженная Елена Энсалмини, вот не знаю, ударение правильно ли ставлю, она же была вот одной из первых принята в монастырь святой Клары Ассизской, ученицы Франциска Ассизского, да, в предыдущей лекции я говорила про это. Так вот, она происходила из древнего рода Энсалмини. Этот род, он происходил от мученика, от лучника Гая. То есть ее предок, блаженной Елены Энсалмини, Гай, он был лучник. Лучник в начале IV века в личной охране Диоклетиана императора. И вот Гай, предок Елены Блаженной, он в некоторых записях, которые оставил для потомков своих, и Елена их читала, он описывал именно вот эту историю со святой Филоменой, но он не знал имени этой девушки. И он писал, что вот была такая юная красавица, и эту историю описывал. Как они лучники, да, как они, будучи лучниками, стрелы в нее испускали, и что эти стрелы у ее ног падали. То есть не могли в нее попасть. Вот такая история. Такое переплетение различных событий, судеб. А Елена Энсалмини, блаженная, она же была лично знакома со святыми и с Франциском Ассизским, и с Антонием Падуанским. Он был ее личный наставник духовный. И вот вернемся к святой Филомене. В 1837 году папа Григорий XIV, он причислил Филомену, деву-мученицу, к лику святых. Получается, что маленькая девочка Филомена – это вот такой пример верности Христу. Она так же, как и Христос, страдала, и это открыло ей дверь в обитель радости вечной. Царство Бога, многие чудеса удивительные, вот они совершаются по обращению к святой Филомене. Но чудеса, они происходят и с самими реликвиями также. То есть, например, бумажное изображение святой Филомены, оно меняло форму. Также со статуей святой это и происходили изменения и другие. Например, волосы как будто причесаны были лучше, или вот щеки румянились, губы в улыбку складывались. Причем под руководством епископа было проведено расследование. Никаких подмен там быть не могло, потому что единственный ключ от реликвария, в котором мощи, да, вот, находились, он находился в Неаполе у сеньора Терса. Известно также, что статуя святой Филомены, она также меняла свое положение, как бы немного так поворачиваясь, разворачиваясь к верующим во время службы. И также известно, что крови мученицы, которая в сосуде была собрана, ее также становилось больше, то есть она увеличивалась, и она сверкала. И само тело Филомены, как бы тело, оно больше становилось, потому что несколько раз меняли реликварий. То есть уже она как будто вот вырастала, не умещалась в этом реликварии, его делали больше. Потом она опять там как подрастала, его опять делали больше. И слава о ней, конечно, очень быстро, как я уже сказала, распространялась. На Апеннинском полуострове в каждой церкви был образ Филомены святой. В XIX веке она была одной из самых почитаемых святых. В Риме, в храмах Пресвятой Богородицы Победительной и Святой Марфы. Там люди с большим усердием к ней прибегают, большое количество приходили к иконе ее. В императорской России в 1866 году художник Аполлинарий Горавский, он художник известный, он написал образ святой Филомены для приходской церкви святого Станислава в Петербурге. Этот образ, он также был помещен на алтаре боковом, под местом, где хор служит. Но с 35 по 96 годы 20 века, когда храм святого Станислава он закрыт был, и икона эта она пропала, собственно, вместе со многим, что там было в храме, внутри, в церкви. И вот, как я сказала, уже настоятель храма этого, сегодняшний отец Кшиштоф Пожарский, он сам большой почитатель святой Филомены, книги автор «Святая Филомена, римская дева и мученица», о жизни и чудесах этой святой, с которой я также дала информацию при подготовке к эфиру этому. Очень подробнейше все описано там. Также вот интересно, в Польше есть храм Базилика Святого Креста на улице Краковское предместье в Варшаве. Так вот там на боковом алтаре есть икона Святой Филомены.
Угу. Расскажите, пожалуйста, про дни почитания. Наверняка вот есть какие-то дни, связанные с этой личностью, с этой святой.
Вообще 11 августа по календарю это день ее почитания. Если смотреть более подробно, то день ухода из ее земной жизни, день ухода святой Филомены, это 10 августа. Изначально в этот день и чтили ее память. Но поскольку в этот день также чтится память святого Лаврентия, то из уважения к обоим святым, и к святому Лаврентию, и к святой Филомене, перенесли память Филомены святой на 11 августа. И теперь 11 августа отмечается.
Вот так, хорошо. 11 августа. А была какая-то конференция по поводу подтверждения ее святости? Расскажите, пожалуйста, что за конференция?
Да, была 9 апреля 2005 года. Была эта конференция, где были приведены вот различные доказательства святости Филомены. Ученые изучали и сами катакомбы, и сосуд с ее кровью также.
Угу. Ясно. А кому покровительствует эта святая?
Очень большой спектр вот ее покровительства, покровителем кого и чего она является. Конечно, в силу своего возраста, потому что очень юная девочка святая, святая Филомена, покровительница молодежи. Покровительница также детей. Также святая Филомена, она помощница при счастливом рождении детей. Она вообще защитница детей и матерей. Также считается, что она помогает тем, кто экзамены сдает. Также она покровительница предпринимателей и в финансовых делах считается, что помогает. Также она покровительница катакомб. Также она помощница в благом уходе из этого мира, имеется в виду из земной жизни, да. Вообще помощница миссий, покровительница школ, покровительница монастырей. Также она заступница тех, кто прибегает к святым таинствам. И она покровительница обрученных.
Интересно. Спасибо. А какие-то виды почитания есть разные, связанные со святой Филоменой?
Да, ну, конечно, самый главный вид почитания, как обращение с молитвой, да, к святому. Но также есть и другие разнообразные формы почитания. Одна из самых известных форм почитания святой Филомены – это пояс святой Филомены. То есть это шнур, его носят на поясе. Считается, вот, что он тело и душу оберегает. Также это масло освященное, то есть елей из лампад, непосредственно вот горящих перед мощами святой Филомены в Муньяно, в Италии. Он исцеляет также. Также одна из форм почитания – это медальон святой Филомены с ее изображением, который носится на шее, иконы разнообразные с ее изображением, фигурки святой Филомены. Все это, конечно, призывает ее покровительство. Ну а самая главная форма почитания, независимо от того, есть ли у вас ее икона, да, это прежде всего молитва с обращением к заступничеству святой. Вообще стремительно растет количество людей, которые прибегают за помощью к Филомене святой, обращаются.
Угу. И, конечно, если мы увидим изображение этой святой, как мы ее узнаем? Как ее изображают?
И знаем, вообще узнаем ее очень просто. То есть она изображается вот с этими символами, которые я проговорила в начале, то есть с якорем, с лилией, с венком из цветов, с пальмовой ветвью. Ну, обычно очень просто узнать, то есть святая с якорем в руке, и он очень заметен. Якорь, лилия, на голове венок из цветов, и очень красиво она всегда так одета, украшена, яркие одежды. Со стрелами может в руке также она изображаться, прям вот несколько стрел в руке у нее, лилия. Если один раз увидите, вы ее потом так и будете узнавать. С пальмовой ветвью она также изображается. Лилия, я сказала, да, уже символ девственности, чистоты. Да. Вот то, что про нее хотелось бы озвучить сегодня.
Угу. Хорошо, спасибо, что вы рассказали нам сегодня об этой личности. Очень интересно, я заслушалась, такие факты всплывают, вот оказывается, как все происходит. Даже такие совершенно юные девочки такие удивительные поступки совершают и проявляют свою святость. И потом мы к ним относимся как к святым, и много тому доказательств существует. Спасибо, я думаю, сегодня было всем интересно. Если у кого-то возникли какие-то вопросы, то можно писать, но эти вопросы, вероятнее всего, попадут уже на следующий эфир. Вы, Елена, по-моему, что-то хотели добавить, да?
Да, я хотела добавить то, что по поводу образа святой Филомены и одновременно также рекламная пауза по поводу моей группы ВКонтакте. Выложены у меня там фотографии, статуи святой Филомены различные, очень красивые. Я специально искала такие очень, на мой взгляд, характеризующие именно ее вот святую природу. И также иконы ее, на которых она изображает совершенно вот совершеннейшей молодой такой девушкой, ребенком практически. Такие очень нежные изображения и одновременно с такой силой духа внутреннего. Поэтому вот отправляю вас туда, и вообще хотелось бы свою группу ВКонтакте озвучить ее адрес, потому что очень много там выкладываю информации по межрелигиозному диалогу и касаемо Ленинградской области, и вообще, в общем, по отношению к различным религиям, так что думаю, что представителям различных конфессий религиозных это было бы интересно, потому что там выкладывается информация научная, религиозная информация. Группа называется «Елена Дегтярева, да будет свет». И адрес ее непосредственно ВКонтакте vk.com, касая черта, паблик, нижнее подчеркивание, 879 Елена. Приглашаю всех, буду рада видеть.
Спасибо вам, Елена. А у нас, на самом деле, вот только что был звонок. Наша слушательница нам звонила и уже положила трубочку по скайпу. Но я сейчас перезваниваю, и, возможно, мы ее услышим. И будет у нас напоследок немножко общение со слушателями. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо вам за такой интересный рассказ. Я вот хотела, вот вспомнился фильм Андрея Тарковского «Ностальгия», где показан как раз показан обряд поклонения святой Филомене в Муньяна. Там главный герой со своей спутницей приходят в этот собор и видят женщин, которые обращаются к святой Филомене с просьбой о зачатии ребенка. И вот интересно, что в конце они, в конце молитвы, они выпускают птиц на волю. Очень интересно показано. Ну вот такое как бы дополнение к вашему рассказу. Это фильм Андрея Тарковского «Ностальгия».
Спасибо большое. Как вас зовут?
Меня зовут Лариса.
Лариса, спасибо большое за благодарные слова. Всякая хвала принадлежит Богу. А за информацию про фильм также отдельное мое благодарение, потому что я не смотрела этот фильм, и это очень важно, то, что вы сейчас озвучили для нас.
Вот, кто заинтересовался, тоже может посмотреть этот фильм. Спасибо, действительно, что поделились.
Тоже большое спасибо. Тоже узнала интересную вещь. 11 августа мой день рождения.
Вот как.
Тоже так приятно было.
Так что вы тоже, наверное, под
покровительством. Да, то есть получается, что святая Филомена ваша заступница еще и по вашему дню рождения.
Да, да. Теперь я ее причислю тоже к моим... к моим, ну, святым покровителям. Большое спасибо вам.
Спасибо вам, что позвонили. Mm-hmm. Спасибо за звонок. Да. Вот так наши слушатели подтверждают, что они нас все-таки слышат и слушают. Мы рады всегда этим звонкам. Мы убедились, что мы не одни. Хорошо, спасибо вам, Елена. Я думаю, что на сегодня все. Только хочу отметить, что следующий эфир у нас состоится обязательно, но совсем не скоро. Вот так получается, это не раньше марта, скорее всего, второй половины марта у нас будет такой перерыв. Надеюсь, вы соскучитесь и еще с большим удовольствием будете дальше продолжать слушать эфиры с Еленой Дегтяревой. Спасибо, Елена, что были с нами. И до следующего эфира.
Слава Богу, до свидания.
До свидания.